Астрид Лингрен. Расмус Бродяга. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Расмус сидел на своем излюбленном месте, на сухой ветке липы, и думал о самых противных вещах. Хорошо, если бы их на свете не было вовсе. Первая из них — картошка. Нет, конечно, пусть картошка будет, но только вареная, да еще с соусом, который дают по воскресеньям. А то, что растет с Божьего благословения на поле, которое нужно окучивать, лучше бы не было. Фрекенхёк тоже лучше бы не было, ведь это она сказала. «Завтра мы будем окучивать картошку целый день». Она сказала «мы», но это не значит, что Фрекенхёк будет им помогать. Не тут-то было. Это Расмусу, Гуннеру, Петру Верзили и другим мальчишкам придется ползать по картофельному полю и надрываться весь долгий летний день. А деревенские ребятишки пойдут мимо на речку купаться. Несчастные задавала. Между прочим, хорошо бы их тоже не было. Расмус задумался, чтобы еще такое отменить. Но тут ему помешал негромкий окрик снизу.
«Расмус, прячься! Истребиха идет!»
Это крикнул Гуннер, высунувшись из двери дровяного сарая. Расмусу пришлось поторапливаться. Он быстро соскользнул вниз, и когда Фрекенхёк появилась у сарая, на зеленой ветке его уже не было. И в этом ему повезло, ведь Фрекенхёк не нравилось, когда мальчики торчат на деревьях, как птицы, вместо того, чтобы делать полезную работу.
«Надеюсь, ты берешь только еловые дрова, Гуннер?»
Фрекен бросила строгий взгляд на поленья, которые Гуннер отложил в корзину.
«Да, Фрекенхёк», — ответил Гуннер тоном, каким и положено отвечать Фрекенхёк,
особым голосом приютского ребенка, каким он говорит с директрисой или с пастором, который пришел с инспекцией и спрашивает, нравится ли детям ухаживать за садом. Или когда приходят родители деревенских ребятишек и спрашивают, почему отлупили их сына, который кричал кому-то на школьном дворе
«Приходский босяк!».
А Приходскому надлежит отвечать таким вот голосом, покорным и вежливым, потому что так велят ему Фрекенхёк, пастор и прочее начальство.
«Ты знаешь, где Расмус?» — спросила Фрекенхёк.
Расмус в страхе сильнее прижался к ветке, на которой висел, и молил Бога, чтобы Фрекенхёк поскорее ушла. Ведь долго-то он так не выдержит. Не хватало еще, чтобы руки у него ослабели, и он упал прямо к ногам Фрекенхёк. Полосатая сине-белая рубашка, ах, это приютская рубашка, была видна издалека. Учительница в школе сказала, мол, птиц на деревьях так трудно разглядеть от того, что Бог дал им защитную окраску. Но приютских мальчишек Господь обошел, не дав им защитной окраски. Потому Расмус горячо молил Бога, чтобы Фрекенхёк поскорее убралась отсюда, покуда он не задохнулся. Совсем недавно она ругала его за то, что он самый большой грязнули в приюте. И сейчас он об этом вспомнил. «Ну, погоди, в следующий раз он ей ответит.
Просто я хочу получить защитную окраску».
Да, конечно, он может это только прошептать тихонечко, про себя. Такое не бросишь ей в лицо. У Фрекенхёк строгие глаза, рот у нее тоже строгий, губы всегда крепко сжаты, а на лбу иногда появляется строгая морщинка. Гуннер уверяет, что у нее даже нос строгий. Но Расмус с ним не согласен. Он считает, что нос у Фрекенхёк очень даже красивый. Хотя сейчас, когда он висел на дереве и не чувствовал онемевших рук, он не помнил, что в ней было красивого. А Гуннер, робко семенивший возле корзины с дровами под строгим взглядом Фрекенхёк, не смел поднять глаз и не мог видеть, строгий у нее нос или нет. Ему был виден лишь кусок ее жестко накрахмаленного передника.
«Тебе известно, где Расмус?»
— нетерпеливо повторила Фрекенхёк, не услышав ответа на свой первый вопрос.
«Я только что видел его возле курятника», — сказал Гуннер.
И это была чистая правда. Полчаса назад Гуннер и Расмус искали яйца в зарослях крапивы, где иногда неслись глупые куры. Так что Гуннер не соврал. Но где он сейчас, Гуннер предпочел не говорить.
«Если увидишь его, передай, что я велела ему нарвать корзину крапивы», — сказала Фрекенхёк и резко повернулась на каблуках.
«Хорошо, Фрекенхёк», — ответил Гуннер. «Слыхал, что она сказала?»
— спросил он, когда Расмус слез с липы.
«Тебе велено нарвать корзину крапивы».
«Хорошо, кабы крапивы тоже не было», — подумал Расмус. «Все долгое лето нужно было рвать крапиву для кур, им каждый день варили крапивную кашу».
«Неужто эти дурацкие птицы не могут сами клевать крапиву, которая растет у них под носом?»
«Нет, ни за что на свете», — ответил Гуннар.
«Их нужно угощать. Пожалуйте, кушать подано».
Он низко поклонился курице, которая неспешно шла, кудахтая мимо. Расмус никак не мог решить, нужны ли курицы на свете или нет, но под конец решил, что все-таки нужны. Иначе приютские не получат по воскресному яйцу. А без воскресного яйца не узнаешь, что наступило воскресенье. Нет, пусть уж куры будут. Поэтому, хочешь не хочешь, а надо идти рвать крапиву. Расмус был не ленивее остальных 9-летних ребятишек. Просто он испытывал понятную для его возраста нелюбовь ко всему, что мешало ему лазить по деревьям, купаться в речке или играть в разбойников с мальчишками, прячась за картофельным погребом, и подкарауливать девчонок, которые ходят в погреб за картошкой. Он считал, что это самое подходящее занятие в летние каникулы. Фрёкенхёк никак не могла с этим согласиться. И это тоже было вполне объяснимо. Вестерхагский приют жил не только за счет городка, но и за счет того, что торговал яйцами и овощами. Дети были дешевой рабочей силой, и Фрёкенхёк вовсе не считала, что мучит их. Хотя для Расмуса было сущим наказанием окучивать картошку целыми днями. Фрёкенхёк понимала, что ему, как и всем сиротам, живущим в приюте, в 13 лет придется самому зарабатывать на жизнь, и поэтому надо вовремя научиться работать. Правда, она не могла понять, как важно даже приютским детям иметь возможность поиграть. Но этого от нее верно и нельзя было требовать. По натуре она никогда не была особенно игривой. Расмус послушно рвал крапиву возле курятника, время от времени повторяя.
«Лентяйки паршивые, пожалуй, лучше бы вас все-таки не было. Крапива здесь мать муща. Так нет, вам этого мало. Я должен здесь батрачить на вас, как негр».
Чем дольше он об этом думал, тем сильнее чувствовал себя негритянским рабом, и это было довольно приятно. В прошлой четверти школьная учительница читала им про американских рабов. Слушать, когда Фрёкен читает книгу, было для него самым замечательным на свете. А интереснее этой книжки про негритянских рабов он ничего не слыхал. Он рвал крапиву и тихонечко стонал, воображая, как над ним свистит кнут надсмотрщика, а за кустами притаились ищейки, готовые вцепиться в него зубами, если он будет наполнять корзину недостаточно проворно. Ведь сейчас он не рвал крапиву, а собирал хлопок. Правда, большая рукавица, которую он надел, чтобы не жгла крапива, вряд ли пригодилась бы негру Южных Штатов, работающему под палящим солнцем. Но без нее Расмусу обойтись было никак нельзя. Расмус все рвал и рвал крапиву. Но ведь и негритянскому рабу может иногда повезти. Возле кустов росло несколько высоченных крапивин. Расмус уже наполнил корзину доверху, но чтоб подразнить, ищеек сорвал их. И тут он увидел в опилках что-то похожее на 5-эровую монетку. Сердце у него сильно заколотилось. Не может быть, что это 5 эры. Такого не бывает. Но все же он осторожно снял рукавицу и протянул руку, чтобы проверить, что там лежит. И это в самом деле была денежка в 5 эры. Хлопковое поле исчезло, ищейки испарились. Бедный негритянский раб был сам не свой от счастья. Ведь что можно было купить на 5 эры? Большой кулек карамелек, 5 тянучек или плитку шоколада. Все это можно было выбрать в деревенской лавке. Он может туда сбегать в обеденный перерыв. Ну, хотя бы завтра. А может, не нужно туда бежать, а сохранить эти 5 эры и каждый день чувствовать себя богачом, зная, что может купить все, что угодно. Да, пусть себе куры будут на свете, и крапива пусть будет, ведь без них этого бы не случилось. Он пожалел, что еще совсем недавно ругал кур. Правда, они не очень-то расстраивались и продолжали клевать, что попало во дворе, но все же ему хотелось, чтобы они знали, что он, собственно говоря, ничего против них не имеет.
Конечно. «Как же без вас на свете?»
— сказал он и подошел к железной сетке, ограждающей куриный двор.
«Я готов рвать для вас крапиву каждый день».
И тут случилось новое чудо. В курином дворе, у самых ног одной кудахтающей несушки, он увидел ракушку. Прямо на кучке куриного помета красовалась красивая белая ракушка с маленькими коричневыми пятнышками.
«Ох!»
— воскликнул Расмус.
«Ох! Ох!»
Он быстро снял крючок с калитки, не обращая внимания на то, что куры испуганно закудахтали и бросились в рассыпную, подбежал к ракушке и схватил ее. Теперь счастье его было так велико, что он не мог им не поделиться. Он просто был вынужден пойти рассказать обо всем Гуннару. Бедный Гуннар, ведь всего час назад он был с ним возле курятника и не нашел ни ракушки, ни 5 эры.